Глава 8. Столичные будни. Зибра. Из записок отца. Главный научно-производственный комплекс проекта «Эквестрия» «Дедал», занимавшийся разработкой и клонированием пони, находился в Зимбабве. Это некогда одно из самых богатых и стабильных африканских государств. Усилиями Англии и США было превращено в беднейшую страну региона, где буханка хлеба стоила несколько миллиардов тамошних долларов. Зато местная власть очень лояльно относилась к проведению запрещенных в демократических странах генетических экспериментов и выдавала корпорациям разрешение на строительство лабораторий без каких-либо ограничений. Кроме того, здесь имелось достаточное количество добровольцев, готовых за гроши стать подопытными кроликами при проведении самых разнообразных исследований. Нельзя также забывать, что эксперименты на людях не вызывали никаких протестов у многочисленных природоохранных организаций, ставящих жизнь лабораторных крыс гораздо выше человеческой. Однажды руководитель Дедала Виктор Петрик получил анонимный донос, где сообщалось, что в одной из лабораторий Зикора Кванг ведутся какие-то посторонние разработки. Кипящий праведным гневом директор ворвался без стука и действительно увидел полосатую лошадку с миндалевидными глазами, медленно парящую внутри криокапсулы, заполненной прозрачным гелем.
«Что здесь, черт побери, происходит? Это разве пони? Только взгляните на полоски!» Набросился он на Зикору, молча стоявшую рядом.
Черное лицо молодой негритянки оставалось невозмутимым, словно древняя ритуальная маска.
«She's a zebra», — наконец пояснила она.
«Кто?»
«Зебра. В смысле, зебра».
Зикора в совершенстве знала несколько десятков языков, но иногда не сразу вовремя переключалась с одного на другой. Петрик картинно приложил руку ко лбу, словно собираясь упасть в обморок.
«Никакие зебры бюджетом не предусмотрены. Понимаете, что своим безответственным поступком вы, мисс Кванг, нанесли колоссальный ущерб проекту?»
Зикора презрительно усмехнулась и, отвернувшись, стала рассматривать свое творение. Бросив еще несколько гневных реплик, директор заткнулся, поджал хвост и удалился. У него не было никаких рычагов воздействия на строптивую ученую, являвшуюся любимицей старика. Запив горе стаканом бренди, он накатил гневную телегу руководству. Судя по всему, донос передали самому Фаусту, потому что уже на следующий день суперкоптер Леонардо завис над посадочной площадкой Дедала. Могущественный руководитель ТФМ решил лично взглянуть на творение своей протеже. «Как вам?» — робко спросил Зикора, с обожанием глядя на задумчивого босса, вот уже несколько минут неподвижно стоящего около криокапсулы.
«Она великолепна», — тихо ответил он. «Нет, правда, девочка, ты совершила чудо, а наших дизайнеров следует гнать поганой метлой».
«Я подумала, что раз мы находимся на африканском континенте, то не мешает добавить немного местного колорита».
«И тебе это удалось». «Как жаль, что мы не сможем пустить ее в серию».
«Почему?»
Фауст криво усмехнулся. «Бюджет трещит по швам, экономить приходится каждый сантим. Кроме того, Эквестрия слишком мала, чтобы в ней могли поселиться еще и народ зебр».
«А как же грифоны, драконы, быки?»
«Не забывай, что их немного, они живут маленькими племенами и потому не могут составить конкуренцию пони. Но зебры — другое дело. Между двумя сильными и умными народами, заключенными в ограниченном пространстве, может вспыхнуть вражда. Их интеллекта вполне хватит на то, чтобы разработать могущественное оружие, к примеру, ядерное. Представь, война пони и зебр, ядерный холокост, и Эквестрия превращается в радиоактивную пустошь, населенную толпами злобных мутантов и редкими выжившими».
«Вы все шутите, мастер».
«Конечно, шучу. Но мы действительно не сможем включить зебр в проект. Прости».
«Я понимаю. А что делать с ней? Неужели утилизация?»
«Разумеется, нет. Мы поселим ее в вечно диком лесу. Рядом... Какой там у нас городок неподалеку?
Панивиль?»
«Ах, да, точно. Рядом с Панивилем. Кстати, красивое название, надо будет запомнить. Среди местных жителей пустим слух, что она эмигрировала из далекой страны зебр. Таким образом убьем двух зайцев. Во-первых, лишний раз создадим иллюзию, что за пределами Эквестрии есть и другие страны. А во-вторых, получим верную союзницу, которой можно будет открыть истинное положение дел. Тебя устраивает такой подход?
Да, конечно, спасибо.
Полагаю, ты не будешь против, если ее назовут в честь... Конец записи. Номер мотеля выглядел именно так, как я представлял. Крашеные зелено-масляной краской стены, вытертый до подложки рыжий линолеум, расшатанная от частого употребления кровать и тяжелый запах влажных, никогда не успевающих толком просохнуть простыней.
«Надеюсь, что вам и вашей спутнице здесь понравится», — ворковал хозяин. «У нас тут все самое лучшее».
Цокая копытами, в комнату вошла Искорка. При виде ее толстяк заткнулся и до отказа выпучил глаза. «Что такое, любезный?» — холодно поинтересовался я. «Мне рекомендовали ваше заведение как место, где не задают лишних вопросов. Иначе я поселился бы в более приличной гостинице».
«Нет, все в порядке», — пробормотал он. «Располагайтесь».
Искорка закатила глаза и капризным тоном избалованной красотки из кардебалета, смешно растягивая слова, произнесла:
«Папочка, разве мы будем здесь жить? Посмотри, эта кроватка такая узенькая. Нам будет неудобно».
Хозяин закаменел лицом, сунул мне в руку ключи и пулей вылетел за дверь. Как только стихли его шаги, провокаторша дико заржала и, опрокинувшись на спину, принялась болтать в воздухе всеми четырьмя копытами. «Ты видел? Нет, ты видел его рожу! Ой, не могу! Ой, мама, роди меня обратно! Вот ведь индюк!»
«Ничего смешного тут нет», — мрачно сказал я. «Из-за твоей глупой выходки теперь все здесь станут считать меня извращенцем».
Она перевернулась на живот и лукаво посмотрела снизу вверх. «Это тебе за твои грязные инсинуации. Кроме того, Максик, они в любом случае так подумают. Для них каждый молодой человек, который возится с маленькими разноцветными лошадками, извращенец. Просто не обращай внимания, все будет нормально». Номинальная столица Союза Российских Республик, Санкт-Петербург, мало напоминал главный город большой, по нынешним меркам, страны. Он сильно пострадал во время войны, и нынешние власти не спешили приводить его в порядок. Более-менее приличным оставался лишь центр, да и там хватало развалин. Что касается окраин, то они были либо заброшены и служили местом жительства бродягам, либо представляли собой отдельные анклавы с собственным самоуправлением. Его превосходительство, сила и мощь и справедливость, гарант свободы, отец народа, любимец нации, пожизненный президент СРР, Карельской автономной республики и свободной территории Кольский полуостров Дмитрий Назаров занимал в качестве своей постоянной резиденции Большой Петерговский дворец. Помимо него в Петергофе проживали и остальные члены правительства, здесь также располагались министерство и парламент. По сути, именно этот небольшой город на берегу Финского залива был настоящей столицей страны, а Питер лишь неумело играл ее роль. Мотель «Минутка», в котором мы остановились, находился на окраине, неподалеку от железнодорожной станции Лигово, и состоял из нескольких щитовых домиков, окруженных крепким забором. Светиться в центральных гостиницах после недавних приключений нам очень не хотелось, а здесь для регистрации паспорт не требовался. Главное, чтобы были деньги, все остальное хозяина мотеля интересовало мало. На следующее утро, отдохнув и крепко выспавшись, мы покатили в центр. Погода стояла отвратительная. С залива дул ледяной ураганный ветер, несущий мелкую водяную взвесь и рваные черные облака. Я пригибался почти к самому рулю, чтобы хоть немного снизить парусность, но все равно нас несколько раз чуть не сдуло с дороги.
«Можно подумать, сегодня не 2 июня, а 2 ноября», — проворчала Искорка.
«Точно. Не удивлюсь, если к полудню пойдет мокрый снег». Мы проезжали мимо заброшенных кварталов под жестяной грохот листов кровельного железа, которые, словно старые газеты, трепал ветер. Дома смотрели черными провалами выбитых окон, их стены были черны от копоти давнишних пожаров, повсюду громоздились груды мусора. Немногочисленные прохожие, в основном бездомные бродяги, живущие в руинах, угрюмо глядели нам вслед. Впрочем, за обводным каналом брошенные здания почти исчезли, улицы оказались чисты и ухожены, а некоторые фасады даже щеголяли свежим ремонтом. Чем ближе мы подбирались к Невскому проспекту, тем наряднее становился город.
Единорожка восхищенно крутила головой и просила ехать помедленнее. Она читала массу исторических книг, вот теперь знакомые страницы оживали прямо на глазах. Специально ради нее я свернул на набережную Фонтанки, по Вознесенскому проспекту проехал к Исаакиевской площади и сделал несколько кругов вокруг собора, чтобы Понежка смогла рассмотреть его во всех подробностях. Оставив величественное творение Монферрана за спиной, мы вырулили на Сенатскую площадь, полюбовались на пустой гром камень, выскочили на Адмиралтейскую набережную и покатили к Дворцовому мосту. Ветер дул в спину с бешеной силой. Байк постоянно вилял на мокром асфальте, мне приходилось отчаянно маневрировать, чтобы не впилиться в фонарный столб или автомобиль. Дворцовый мост, некогда служивший визитной карточкой Питера, сейчас находился не в самой лучшей форме. Один из двух его знаменитых разводных пролетов обрушился в Неву еще в период войны, да так и остался болтаться в воде сломанным птичьим крылом. Вместо него поверхность стелили временный пролет, который оставался таковым уже лет 25. Криво сваренный из всякого металлолома, он страшно раскачивался даже в тихую погоду, а сейчас и вовсе превратился в один гигантский вибростенд. Нас швыряло от одной обочины до другой, казалось, еще чуть-чуть, и мы, пробив хлипкую ограду, рухнем в ледяную воду. Скатившись на твердую почву стрелки Васильевского острова, я остановил мотоцикл и дрожащими руками стянул шлем. Несмотря на холодную погоду, лицо пылало, как в бане. Искорка, забившаяся в коляску по самые уши, застряла и теперь безуспешно пыталась вылезти. Я помог ей обрести свободу, и она, пошатываясь, прошлась туда-обратно, разминая затекшие ноги. «Ну и аттракцион! Я чуть лужу не напустила от страха», — честно призналась она.
«Согласен, было жутковато», — сказал я, облокачиваясь на гранитный парапет.
«Но ты особо не расслабляйся, нам еще через Биржевой мост ехать».
«Надеюсь, он в лучшем состоянии», — буркнула единорожка.
«Наверное».
«Эй, погляди-ка вниз!»
«Что случилось?» — спросила она, вставая рядом.
«Как высоко поднялась вода!» «Действительно, Невские волны плескались буквально у наших ног. Еще 30 сантиметров, и они начнут лизать подножие растральных колонн».
«Наводнение!» — возбужденно заявила Искорка. «Максик, ты даже не представляешь, как нам повезло! Мы увидим настоящее питерское наводнение! Да еще такое сильное!»
«Не вижу ничего прикольного. Но такие катаклизмы лучше любоваться с возвышенности. Например, с Пулковских высот.
Давай уберемся отсюда, пока не затопило стрелку».
«Нет в тебе романтики, следователя», — вздохнула она, забираясь в коляску.
Я завел мотор, и мы покатили мимо здания биржи к мосту. Центральный криминальный архив находился на территории Петропавловской крепости, в здании бывшей тюрьмы Трубецкого бастиона, куда перебрался сразу после войны. Почему именно туда, не знаю. Возможно, микроклимат старого царского СИЗО отлично подходил для этих целей, возможно, толщина стен и внушительность постройки вызывала ощущение надежности. Так или иначе, но наш путь лежал на Заячий остров. Без проблем покинув Ваську, мотоцикл пронесся по набережной, влетел на Кронверский мост, содрогавшийся под ударами волн, и сквозь пролом в стене въехал в крепость. Сильно пострадавшая во время войны, она частично лежала в руинах и сейчас представляла весьма жалкое зрелище. Почти каждый год правительство выделяло немалые средства на реставрацию. Деньги успешно осваивались, но дальше этого дела не шло. Величественные постройки постепенно разрушались, немногочисленные туристы фотографировались на фоне гранитных обломков и тащили в качестве сувениров все, что плохо лежит. Подпрыгивая на скользких булыжниках, мы проехали между развалинами Петропавловского собора и Монетным двором, свернули направо и остановились у здания бывшей тюрьмы.
«Приплыли», — возвестил я, паркуя байк.
«Если ветер не переменится, мы точно приплывем», — съязвила Искорка. Немного поскандалив с охраной у входа, им не понравилось, что я решил посетить архив в сопровождении пони, и, решив дело миром всего за 200 тысяч рублей, мы вошли внутрь. «Добрый день», — сказала клерку в оранжевой форме внутренних войск, протягивая заявление, составленное при помощи всезнающего Коновалова, за отдельную плату. Тот без особого интереса проглядел его по диагонали и лениво ответил.
«Без соответствующего разрешения я не могу удовлетворить вашу просьбу, молодой человек. Оно у вас имеется?»
«Разумеется», — ответил я, подавая сложенный пополам листок картона.
Внутри этой своеобразной книжицы имелось несколько кармашков. В одном лежали два золотых талера. Клерк внимательно посмотрел, покачал головой и вернул картонку обратно.
«Тут всего одно разрешение», — печально заявил он. «А нужно как минимум 4».
«Правда?» — изумился я. «Странно, все были рядом, наверное, остальные выпали. Сейчас посмотрю». Я раскрыл рюкзак, порылся в кармашке и вложил в ячейки 6 монет.
«А, теперь все в порядке»,
— удовлетворенно кивнул чиновник, любовно оттискивая на заявление большую печать.
«Приходите через 2 недели, в пятницу, после 4. Возможно, к этому времени все будет готово».
«Ох, простите», — воскликнул я, — «совсем забыл, что у меня имеется разрешение на оформление заявки вне очереди».
«Правда? Позвольте взглянуть. Но учтите, что в нем должно быть не меньше 5 подписей».
«Их там 6», — улыбаясь самой доброй улыбкой, проворковал я, решив, что в данном случае жадничать не стоит. Получив еще 6 монет, клерк забрал заявление и скрылся в глубинах здания. Он вернулся минут через 5 и вновь уселся на стул.
«Все в порядке. Подождите немного, скоро все будет готово».
«Скоро это сколько?»
«Ну, у них там сейчас проветривание, затем обед. 3 часа, не больше».
«Благодарю». Мы отошли, и я опустился на холодную деревянную скамейку. Искорка пристроилась рядом. «Видишь? А ты боялась. Все решается прямо с какой-то космической скоростью». Единорожка, не ответив, нервно забарабанила копытами. Она была явно очень взволнована.
«Мужчина, прикажите вашему животному замолчать или выведите его на улицу. Вы нам работать мешаете», —
возмущенно сказала какая-то тетка с дымящейся кружкой чая в руке. Ее товарки, сидящие вокруг большого электрического самовара, согласно закивали. «Слышишь?» — тихо спросил я. «Успокойся, или нас выгонят». «Я спокойно», — огрызнулась она. «Сколько уже прошло?»
4 минуты 19 секунд.
«Еще так долго ждать. Можно я пока послушаю папины записи?»
«Нет.
Мы не должны светить смартфон при свидетелях». «Да, я и забыла». Она запустила морду в подмышечный карман, вынула зубами потрепанный томик маленьких трагедий Пушкина, без которых не отходила от дома на расстояние более 50 метров, открыла на случайной странице и погрузилась в чтение. Час тянулся за часом. В помещении было сыро, как в подвале, холод пробирал до костей, но приходилось терпеть. Наконец, одна из теток оторвалась от самовара, лениво подгребла к пачке бумаг, принесенных полчаса назад, поворошила.
«Радченко тут, а есть?»
«Да».
«Ой, так что же вы, мужчина, сидите, как кто? Идите сюда, получайте ответ».
Искорка вскочила на все 4 копыта, и я поднялся мгновением позже.
«Распишитесь, а здесь, а и вот тут, а».
«Что это такое?»
«Ой, да вы словно с деревни приехали. Это же платежная ведомость. Вот тут, а все написано. Вы должны заплатить 15 рублей гербового сбора, 50 налога, 100 тысяч за оформление и 2 миллиона за распечатку 2 цветных фотографий формата А4 на принтере Canon. По 1 миллиону за каждую. Итого с вас 3 миллиона, я хотела сказать, 2 миллиона 100 тысяч 65 рублей.
Я молча раскрыл рюкзак и отчитал требуемую сумму. Тетка протянула мне серый конверт с заляпанным множеством разноцветных печатей. «Открывай скорее!» — простонала моя спутница. Вскрыв клапан, мы извлекли наружу 2 большие цветные фотографии. На одной была изображена крохотная фиолетовая единорожка. Малышка сидела на куске брезента, трогательно подобрав тонкие ножки, и с испугом смотрела в объектив фотоаппарата. Рядом лежал труп какого-то взрослого землепони с кьюти-маркой в виде парящей чайки. Железный пол вокруг был залит кровью.
«Селестия!» — потрясенно прошептала Искорка. «Это же я! Еще совсем кроха!»
Я погладил ее между ушей и извлек 2-ю фотографию. На ней крупным планом была запечатлена искусно вышитая цветными нитками метка — 6-лучевая пурпурная звезда, окруженная 5 белыми звездочками поменьше. «Ну, какие идеи? Именно ради этого мы и приехали сюда».
«Уверена, что вышивка скопирована с кьюти-марки. И пони, которая его носила, была искушена в магическом искусстве, полагая, что это метка судьбы отца или матери. Вряд ли на моей распашонке мог быть чужой рисунок.
Полагаю, что ты права, но думаю, это метка матери, а не отца.
Почему?
Коновалов назвал тебя полукровкой. Отец землепони, мать единорожка. Насколько мне известно, единороги отлично рубили в магии, тогда как землепони этим талантом не обладали.
Значит, молодец. Я об этом не подумала. Видишь, мы далеко продвинулись вперед.
Нам нужно найти довоенный компьютер и посмотреть эквестрийские фильмы. Может, в каком-нибудь из них увидим твоих родителей?
Но там сотни тысяч часов записи. Мы успеем состариться к тому моменту, как посмотрим последний.
Возможно.
Да и где взять комп?
Уверен, в этом здании он есть, раз здешние бюрократы смогли распечатать цветные фотографии. Но нас к нему, естественно, не подпустят.
Внезапно распахнулась дверь, и в помещение влетел какой-то мокрый мужик в форме.
«Кончайте чаи гонять, клуши, и бегом на второй этаж!»
«Что случилось?» — заволновались тетки.
«Как что случилось? Вы хоть в окна выглядываете? Вода поднялась!»
Тут он заметил нас. «Что вы тут делаете? Архив закрыт, выметайтесь на улицу, живо!»
Мы переглянулись и поспешили к выходу, но остановились на крыльце, не в силах сдержать изумление. Вокруг разлилось целое озеро. Вода поднялась уже до второй ступени.
«Ну вот и наводнение.
Как, нравится?» Искорка почесала копытом затылок и ничего не ответила.